Давайте откроем третью главу Галатам. Двадцать восьмой стих. Галатам 3, 28. «Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». И много месяцев, когда я готовился к этим занятиям,
я прочитал много книг о всей проблеме гендерной роли борьбы.
И за это время я прочитал много книг о вот этом сражении за учение о ролях мужчины и женщины. И аргумент сторонников эгалитаризма больше всего опирается на вот этот единственный стих, который они отрывают от контекста. Это стих, к которому противники Божьего замысла чаще всего обращаются для того, чтобы как-то подтвердить свою практику. Так что крайне важно понимать, что здесь действительно имеется в виду. Давайте подумаем о книге «Послание Галатам». Послание Галатам написано не одной церкви, а нескольким церквам, находящимся в той местности. Это очень строгое письмо с исправительным тоном. Павел пишет, чтобы обличить и разъяснить. В эти церкви проникли лжеучители, иудействующие. И их цель была новообращенных подчинять Моисееву закону. Иудействующие неверно учили о спасении. И Павел основал эти церкви. И вскоре после того, как были основаны церкви, иудействующие смогли убедить верующих галатов, что спасение дается через Христа и исполнение ветхозаветных обрядов. В частности, они учили, что верующий во Христа для того, чтобы спастись, должен еще и обрезываться. Другими словами, язычник, уверовавший, должен был по плоти стать иудеем. Также у них были заблуждения в учении об освящении. Они учили, что верующие должны освящаться исполнением закона. И послание Галатам — это книга, защищающая свободу христианина и оправдание верой. Давайте вспомним ход мысли в этой книге. Первая глава — это строгое предупреждение. Павел удивлен, что они так быстро отступили от Евангелия благодати. В шестом стихе он пишет: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию». Вы меняете благодать Христа на что-то иное.
And Paul says the person who preaches this message is accursed.
И потом Павел говорит, что всякий, кто проповедует такую весть, тот проклят.
Chapter 2 is a defense of Paul's calling as an apostle.
Вторая глава — это защита Павлом своего апостольского призвания.
Also contains the account of a strong rebuke to Peter.
И дальше говорится о случае, когда Павел обличал Петра за то, что Петр поддался влиянию иудействующих. Главы 3 и 4 говорят о доктрине оправдания.
Justification, which comes by law, excuse me, by faith, not the law.
Оправдание, которое происходит через веру, а не через закон.
So Paul appeals to the experience of the Galatians.
Павел взывает к, обращается к опыту галатов.
In verses 1 through 5.
Стихи с 1 по 5.
He reminds them that they received the Holy Spirit by faith, not the law.
Он напоминает им, что они приняли Святого Духа верою, а не законом.
That they were being sanctified by the Spirit, not the law.
И что они освящаются духом, а не законом.
Paul then sets forth Abraham as an example of justification by faith.
Затем Павел приводит Авраама как пример оправдания верой.
And all those who are of faith are sons of Abraham.
И что все, кто верует, стали детьми Авраама.
Paul then reminds his readers of the curse of the law.
Потом Павел напоминает читателям о проклятии закона.
He says the law curses those who do not obey it perfectly.
Он говорит, что всякий, кто не совершает, не исполняет в совершенстве закон, находится под проклятием.
And that Christ redeems those who are cursed by the law.
А Христос искупил всех от клятвы закона.
Paul then teaches about the promise of the covenant.
Потом Павел говорит об обетовании завета.
He says, since the covenant of faith made with Abraham extends all the way to Jesus Christ.
И он говорит, что завет, заключенный с Авраамом, простирается вплоть до Иисуса Христа.
It is only faith in Christ, the seed of Abraham, who can save sinners.
И только вера во Христа, в семя Авраамова, может спасти грешника.
He then reminds them of the twofold purpose of the law.
Он напоминает о двойной цели закона.
To reveal sin,
открыть грех,
and to act as our tutor to guide us to Christ.
И служить детоводителем ко Христу.
The next portion then, verses 26 to 29.
Следующий отрывок с 26 по 29 стихи
exalts the oneness that believers now possess in Christ.
Превозносит то единство, которое верующие имеют во Христе.
Which naturally then transitions right into the next section.
И это предлагает естественный переход к следующему разделу.
Which is the full sonship of believers.
Это полное сыновство верующих.
So in Christ,
итак, во Христе
God has adopted believers as his children.
Бог усыновил верующих.
Complete with all the rights and privileges of sonship.
И наделил их всеми правами и привилегиями
so,
своих детей.
Paul's argument all along,
итак, аргумент Павла на всем протяжении
has been that it is by faith, by faith, by faith.
Утверждается на том, что это дается верою, верою, верою.
It is not by the law.
Но не законом.
Paul says the law is a separation, it's a wall of separation between Jews and Gentiles.
Павел говорит, что закон — это стена разделения между иудеями и язычниками.
But by fulfilling the law,
но исполняя закон,
and by absorbing its curse on the cross,
и уничтожив его проклятие на кресте,
Jesus tore down the wall.
Иисус разрушил эту стену.
Now there's no distinction.
И нет теперь различия.
All who come to Christ through faith become sons of God.
Все, кто приходит к Богу через веру во Христа, становятся сынами Божьими.
That is Paul's point in the passage that we're looking at.
Вот это главное утверждение Павла в том тексте, который мы рассматриваем.
Each of these four verses teach the same truth.
Каждый из этих четырех стихов учит одной и той же истине.
Believers are one in Christ.
Верующие едины во Христе.
Every sinner must come to God the same way.
Каждый грешник должен прийти к Богу тем же самым путем.
By faith in Christ.
По вере во Христа.
Whether Jew or Gentile.
Будь то иудей или язычник.
Whether slave or free man.
Раб или свободный.
Whether man or woman.
Мужчина или женщина.
We must each lay aside the false belief that there is merit in ourselves.
Все должны отложить в сторону убеждение, что есть заслуга в нас самих.
We have to flee to the cross for salvation.
И должны устремиться к кресту для спасения.
So here Paul gives us three results of justification by faith.
И здесь Павел приводит три результата оправдания верой.
First,
во-первых,
believers in Christ are all sons of God.
Все верующие во Христа – сыны Божьи.
26
стих. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Слово «ибо» соединяет этот стих с предыдущими стихами. В чем же здесь утверждение Павла?
The Galatian believers are no longer children under the tutorship of the law.
Верующие галаты — это уже не дети под руководством детоводителя.
But they are now full privileged sons.
Но теперь это они сыны, обладающие полными привилегиями.
Paul is basically saying this.
И по сути Павел говорит так.
Let no one deny that in vital union with Christ all believers are sons of God.
Никто да не отвергает, что через живой союз со Христом все верующие.
Jews and Gentiles alike.
Язычники и иудеи в равной мере.
Let no one deceive you.
Пусть никто не обманет вас.
Let no one deceive you that in order to become a Christian you have to first become a Jew.
Пусть никто не обольщает мыслью о том, что сначала нужно стать иудеем для того, чтобы стать потом христианином. Потому что все верующие — это сыны Божии по вере во Христа Иисуса. И здесь сказано, что это по вере. Не через закон, но по вере. И он постоянно так говорит. Посмотрите, 2 глава, 16 стих.
Nevertheless, knowing that a man is not justified by the works of the law, but through faith in Christ Jesus.
Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа.
By the works of the law shall no flesh be justified.
Ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Chapter 3, verse 2.
3 глава, 2 стих.
Says, this is the only thing I want to find out from you. Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith?
Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере?
Chapter 3, verse 10.
3 глава, 10 стих.
As many are of the works of the law are under a curse.
А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою.
Verse 11. No one is justified by the law.
11 стих. Законом никто не оправдывается пред Богом.
So it is by faith, Paul says.
И поэтому Павел говорит именно по вере.
Faith in Jesus Christ.
По вере во Христа Иисуса.
So the believer's new identity in Christ then is explained in verse 27.
И в 27 стихе объясняется новое положение верующего во Христе.
For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ.
Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись.
This is the baptism of the Holy Spirit.
Здесь говорится о крещении Святым Духом.
He says you have all been immersed in Christ.
Говорит, что вы все погрузились во Христа.
Placed into His body.
Были помещены в Его тело.
Identified with Him.
И соединились с Ним.
This is the reality that water baptism pictures.
Это та реальность, символом которой служит водное крещение.
And you have been clothed with Christ.
И вы во Христа облеклись.
In other words, this is your new identity.
Это ваше новое положение.
You are a son of God.
Вы сыны Божии.
Martin Luther said, "Christ Himself is our garment."
Мартин Лютер говорил, сам Христос наша одежда.
In Christ we are clothed with His righteousness.
Во Христе мы одеты в Его праведность.
So now we are sons of God through faith in Him.
Итак, мы сыны Божии по вере в Него.
And this is all by means of the gospel, not the law.
И все это благодаря Евангелию, а не закону.
This is the first result of justification by faith.
Это первый результат оправдания верой.
The second is this.
И второй таков. 28 стих.
Believers in Christ are all one in Him.
Все верующие во Христа едины в Нем, одно в Нем.
All distinctions have been removed.
Все различия устранены.
For you are all one in Christ Jesus.
Ибо все вы одно во Христе Иисусе.
Now one does not mean equality.
Одно не означает равенство.
It's used in many different ways, but it does not refer to equality.
Это слово может использоваться по-разному, но оно не обозначает равенство.
It is referring to unity in distinction.
Оно обозначает единство при наличии различий.
That is, Jews and Greeks are united in Christ.
То, что иудеи и язычники объединены во Христе.
And slaves and free are united.
Рабы и свободные объединены.
And men and women are united.
Мужчины и женщины объединены.
So here again we see this principle.
И опять мы видим здесь тот же принцип.
We saw the principle in the doctrine of the Trinity.
Этот принцип мы видели в доктрине о Троице.
Unity,
единство
with distinction.
И различие.
Paul says, "You're all one in Christ."
Павел говорит, все вы одно во Христе Иисусе.
Now, Paul could have included many other designations in his list.
Павел мог бы дополнить свой список и многими другими разграничениями.
He could have written,
он мог бы написать,
there is no father or son.
Нет отца или сына.
No employer, employee.
Нет работодателя и рабочего.
No government or citizens.
Нет правительства и гражданина.
No church elders and church members.
Нет пресвитера и члена церкви.
For you are all one in Christ.
Ибо все вы одно во Христе Иисусе.
In Christ, all believers are on equal standing before God.
Во Христе все верующие находятся в равном положении перед Богом.
And the reason for this
и причина этого
is that we are justified by faith,
в том, что мы оправдываемся верою, а не делами закона. И не каким-то земным своим обозначением. Давайте приведу иллюстрацию. Мои дети, которые веруют, пред Богом находится в том же самом положении, что и я.
We stand before God in Christ.
Мы стоим пред Богом во Христе.
Not in ourselves.
Но не в самих себе.
Yet I am still their father.
И все равно я их отец.
They are still my children.
И они все равно мои дети.
See, God's grace toward us in Christ does not negate the fact that God is also a God of order.
Божья благодать к нам во Христе ничуть не противоречит тому, что Бог есть Бог порядка и устройства.
God is an orderly God.
Бог это Бог порядка.
And He has chosen to establish certain structures of authority and submission.
И Он решил учредить какие-то структуры, подразумевающие власть и подчинение.
That during this life on earth.
И во время жизни на земле.
Those relationships reflect the relationships that exist in the Trinity.
Эти отношения отображают те отношения, которые существуют в Троице.
See, the egalitarians.
Эгалитаристы.
They want to say that the principles of authority and submission are eliminated.
Учат, что принципы власти и подчинения устранены.
That, see, they say. Neither male nor female.
Они говорят, вот смотрите, ни мужеского пола, ни женского.
No difference.
Нет никакой разницы.
But that isn't at all what Paul is saying.
Но это вовсе не то, что говорит Павел здесь.
That idea would never have even entered his mind.
Такая идея даже в голову никогда ему не приходила. Это не соответствует контексту. Он здесь говорит о положении верующих перед Богом. Об оправдании. Я думаю, очень хорошо об этом пишут Джон Пайпер и Уэйн Грудем. Контекст Галатам 3:28 совершенно ясно говорит о том, в каком смысле мужчины и женщины одинаковы во Христе. Они одинаково оправданы по вере, стих 24, одинаково освобождены от рабства закона, стих 25, одинаково дети Божьи, стих 26, одинаково облеклись во Христа, стих 27, одинаково Христовы, стих 29. Галатам 3:28 не отменяет различий в ролях для полов, установленных Богом и искупленных Христом.
So why is this?
Почему так?
Why does salvation not abolish gender role distinction?
Почему спасение не отменяет различия в ролях полов?
Because the distinction
Потому что различие
is rooted in creation.
Оно уходит корнями в творение, а не связано с грехопадением человека. Если мужское главенство
—
это результат греха,
то те, кто утверждают, что Христос Redemption eliminates all differences,
тогда те, кто заявляют, что искупление во Христе устраняет все различия, то у них была бы какое-то основание, чтобы опереться. Но у них нет основания. Потому что это различие коренится в творении. И когда на следующем уроке мы дойдем до бытия, мы увидим это. Божий план, который подразумевает главенство мужчины в семье и в церкви, опирается на то, как Бог сотворил нас по своему образу. И вот какая славная истина Галатам 3:28. Любой грешник, будь то иудей или язычник, мужчина или женщина, раб или свободный, может прийти к Богу по вере во Христа. И когда он или она сделают так, то будут стоять пред Богом полностью оправданные и будут одно во Христе. И есть третий результат, стих 29. Верующие во Христа — это семя Авраама. Обратите внимание на 3 главу 16 стих. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». Смотрите, что говорит Павел. Не говорится семенам, как, но семени, которые есть Христос. Грешники, которые уповают на Христа, на семя Авраамова, становятся семенами Авраама. Наследуют те духовные обетования, которые подразумевают это обещание. Обещание земли принадлежит этническому Израилю. Но все духовные благословения, связанные с оправданием по вере, которое было проиллюстрировано на Аврааме, принадлежит всем, кто во Христе. Еще раз посмотрите 29 стих. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. И теперь насчет всего этого вопроса об устройстве Троицы, о существовании власти и подчинения и того, как это связано с взаимоотношениями людей в доме, в семье и в церкви. Может быть, такая взаимосвязь искусственная, натянута? Или есть связь здесь, которую сам Павел указывает? Посмотрите 1 Коринфянам 11, 3 стих. Позднее на этой неделе мы подробно изучим этот стих. Но я хочу, чтобы вы это заметили. Я хочу, чтобы вы понимали, почему мы 6 часов обсуждали устройство Троицы. 11 глава, 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Апостол Павел проводит такую связь. Вечные взаимоотношения между Отцом и Сыном. То, что у Отца есть власть, а Сын Ему подчиняется. И есть основание, богословский принцип, на котором построены различия ролей полов. Давайте этот стих в обратную сторону рассмотрим. Павел говорит, поскольку Бог Отец — это глава Христа, тогда муж — глава жены, а Христос — глава всякому мужу. Видите эту связь? Это не искусственная связь. Природа Бога, то, как лица Троицы имеют отношения между собой, имеют очень глубокое влияние на роли мужчин и женщин. Мы сотворены по образу Божьему для того, чтобы отображать саму природу Бога. Здесь употребляется слово «глава» три раза. Три раза в этом стихе сказано «глава». Это слово всегда подразумевает власть. Всегда обозначает того, кто наделен властью над другим. И поэтому Бог Отец обладает властью над Христом. Муж обладает властью над женой. А Христос обладает властью над всяким мужем. И таким образом, этот принцип различия ролей коренится в творении.
And Paul does this.
И Павел говорит об этом в 8 и 9 стихе.
For man does not originate from woman,
ибо не муж от жены,
but woman from man.
Но жена от мужа.
For indeed, man was not created for the woman's sake,
и не муж создан для жены,
but woman for the man's sake.
Но жена для мужа.
Gender role distinction.
Различие ролей полов
is not eliminated by salvation.
Не устраняется через спасение.
Because it did not originate in sin.
Потому что не происходит от грехопадения.
Gender role distinction.
Различие ролей полов
is rooted in creation.
Уходит корнями в творение.
In the way that God has made man as male and female.
В то, как Бог сотворил человека, мужчину и женщину.
Therefore, it is unbiblical.
И поэтому будет противоречить Библии, если говорить, раз мы все одно во Христе, то больше нет никакого различия между мужчиной и женщиной. И поэтому женщина может стоять во главе семьи, и женщина может проповедовать в церкви.
Biblical conclusion.
Такое заключение противоречит Библии.
Because it violates the order of creation.
Потому что это противоречит порядку творения.
Paul does the same thing in 1 Timothy 2.
То же самое Павел делает во второй главе 1 Тимофею.
Which is another passage that we will look at later in the week.
Это тоже текст, который мы позднее рассмотрим более подробно. 1 Тимофея 2 глава, стих
9,
и с 11 прочитаем.
Paul says that women in the church are to receive instruction.
Павел пишет, жена доучится в безмолвии,
they are to be submissive.
Со всякой покорностью.
They are not allowed to teach.
Учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем.
Why?
И почему?
Verse
13 стих.
For it was Adam who was first created, and then Eve.
Ибо прежде создан Адам, а потом Ева.
What is Paul doing?
Что здесь Павел делает?
He's saying once again,
он еще раз говорит, что различие ролей полов не устраняется во Христе, потому что оно возникло не из-за грехопадения и происходит не в результате греха, но коренится в самом сотворении. И поэтому будет вечным. Это входит в Божий замысел. Понятно это? И у нас немножко времени остается до перерыва на чай. Давайте начнем Бытие. Я думаю, что если до сих пор еще остается что-то неясное, я думаю, в Бытие 1 для вас это станет еще яснее. Давайте рассмотрим библейские роль мужчины и женщины в семье на основании Библии.
Now, let's begin in chapter one.
Давайте начнем с первой главы,
where we need to understand God's purpose in creating mankind.
Мы должны здесь понять, какова была цель у Бога, когда Он сотворил человека.
First,
во-первых,
mankind was created to represent God on earth.
Человек был сотворен для того, чтобы быть Божьим представителем на земле. Мы это уже видели в Псалме 8. Бытие 1:26.
Let us make man in our image according to our likeness.
Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему.
So as we saw this morning,
как мы уже видели сегодня утром,
mankind is created in the image of God.
Человек сотворен по образу Божьему.
That image of God includes many things.
И в этом образе Божьем есть много разных вещей.
Mental likeness we talked about.
Мы уже говорили, что это умственное подобие,
moral likeness,
нравственное подобие,
social likeness,
социальное подобие.
So mankind has been created to represent God on earth, to glorify God.
Итак, человек был сотворен, чтобы быть Божьим представителем на земле, и чтобы прославлять Бога. Исайя 43:7 сказано, что мы сотворены для славы Божьей. И по-другому можно так сказать. Человек был сотворен, чтобы привлечь внимание к Богу. Чтобы привлечь внимание к Богу так, как другие творения не могут этого сделать. Также человек был сотворен, чтобы править творением. Чтобы владычествовать, и да владычествуют они над рыбами морскими. Нам дана власть над творением.
And mankind was created to reproduce and fill the earth.
И человек был сотворен, чтобы размножаться и наполнять землю.
Verse 28.
28 стих.
Be fruitful and multiply and fill the earth.
Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю.
So God commanded Adam and Eve to rule the world.
Бог повелел Адаму и Еве править миром.
As his representatives.
Будучи его представителями.
And to fill the earth.
И наполнить землю.
With divine image bearers.
Носителями Божьего образа.
That is children.
Детьми.
Who then reflect the image of God.
Которые будут нести Божий образ.
We must also understand God's purpose in creating woman.
Также мы должны понимать Божью цель в сотворении женщины.
27
стих. Бог сотворил человека в единственном числе по образу своему. По образу Божию сотворил его. А потом во множественном. Мужчину и женщину сотворил их.
And this, God says,
и Бог говорит,
is very good.
Что это хорошо весьма.
The rest of his creation is good.
Все остальное творение хорошо.
And it is not good,
и
that man be alone.
Нехорошо быть человеку одному.
But it is very good,
но весьма хорошо, что человек сотворен как мужчина и женщина. Давайте посмотрим Бытие 2. И мы видим здесь две причины для сотворения женщины.
В
18 стихе сказано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, женщина была сотворена для завершения, как помощник.
Adam named all the animals, but there was not found a helper suitable for him.
В 20 стихе сказано, что Адам нарек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему.
So Eve was created to complete Adam.
Ева была сотворена, чтобы завершить или дополнить Адама.
Completion implies equality of worth in a helping relationship.
Завершение подразумевает равное достоинство во взаимоподдерживающих отношениях.
Eve is a helper who is suitable.
Ева — это помощник соответственный.
Or one who corresponds to Adam's need.
Соответствующий потребностям Адама.
That is a completer.
Или завершающий, дополняющий.
This helping relationship is subordinate to Adam's leadership.
И вот эти отношения помощника находятся в подчинении руководству Адама.
That's what Paul teaches in the passage we just looked at in 1 Corinthians 11.
Именно об этом говорит Павел в тексте из 1 Коринфянам 11, который мы только что читали.
So there is equality of worth.
Есть равное достоинство.
But there is distinction of role.
Но различие в ролях.
Eve is the helper.
Ева — это помощник.
Adam is the leader.
А Адам — это руководитель.
So completion implies equality of worth.
Итак, завершение подразумевает равное достоинство.
But it does not imply the absence of male headship.
Но оно не подразумевает отсутствие мужского руководства.
Paul says in 1 Corinthians 11:3 that the man is the head of the woman.
В 1 Коринфянам 11:3 Павел говорит, что муж — это глава жены.
And this headship is seen in four ways.
И вот такое главенство мужа проявляется четырьмя способами.
The order of creation established the order of authority.
Порядок в сотворении установил порядок власти.
That is the argument that Paul uses in 1 Corinthians 2.
Это тот, это тот аргумент, который Павел приводит в 1 Тимофею 2 главе.
And he uses that argument in 1 Corinthians 11.
И тот же аргумент в 1 Коринфянам 11.
It was Adam who was created first.
Первым был сотворен именно Адам.
The order of creation established the order of authority.
Порядок творения установил порядок власти.
The order of transgression confirmed the order of authority.
Порядок в грехопадении подтвердил порядок авторитета.
Paul goes on to say in 1 Timothy 2.
В 1 Тимофею 2 Павел продолжает.
For it was not the man who was deceived.
И не Адам прельщен.
But the woman being fully deceived.
Но Ева, жена была прельщена до конца.
We see the naming of Eve as Adam's first act of leadership.
И мы видим, что наречение имени Еве было первым проявлением главенства Адама.
God gave Adam this authority.
Бог дал Адаму эту власть.
And the responsibility for sin is credited to Adam.
Ответственность за грехопадение приписывается мужчине.
Romans 5 and verse
12. Римлянам 5:12.
God makes it clear that it is in Adam that we sin.
Бог очень ясно говорит, что мы согрешили в Адаме.
There is a headship that Adam possesses by virtue of creation.
У Адама было это главенство в результате сотворения.
And there is a submissive role that Eve possessed by virtue of creation.
А у Евы было подчиненное положение также благодаря творению.
And that distinction of role remains.
И вот это различие ролей остается.
And it is a reflection of the image of God.
И это отражение Божьего образа.